Шримад Бхагаватам, песня первая, глава восьмая, молитвы царицы Кунти, текст 29. Наведа карчит Бхагавам шчикиршитам, тавеха манасьян ринам видамбанам, наясья карчит дайтости кархичит, двешьяшча ясмин вишама матирнринам. О Господь! Никто не может понять твои трансцендентные игры, которые кажутся развлечениями человека и способны ввести в заблуждение кого угодно. Ты никому не питаешь ни особого пристрастия, ни неприязни. Людям только кажется, что ты пристрастен. Комментарий Шилы Прабхупады. Господь одинаково одаряет милостью все падшие души. Он никому не испытывает особой неприязни. Представление о личности Бога как о человеческом существе – вводят в заблуждение. Его игры только кажутся развлечениями человека, но на самом деле они трансцендентны и не имеют ни малейшей примеси материальной скверны. Конечно, известно, что он особенно благосклонен к своим чистым преданным, но на самом деле он беспристрастен ко всем, так же, как беспристрастно солнце. Впитывая солнечные лучи, иногда даже камни становятся драгоценными. Но слепой не способен видеть солнце, хотя на него падает достаточно солнечного света. Свет и тьма – противоположные понятия, но это не означает, что солнце с пристрастием распространяет свои лучи. Они доступны каждому, но способность воспринимать их у всех разная. Глупые люди полагают, что преданное служение – это способ польстить Господу, домогаясь Его особой милости. На самом же деле Его чистые преданные – занятые трансцендентным любовным служением ему, не торговцы. Торговая фирма оказывает услуги за деньги. Чистый же преданный служит Господу не ради этого, и потому может получить всю его милость. Страждущие, нуждающиеся, любознательные и философы вступают во временную связь с Господом, чтобы добиться определенной цели. Когда же цель достигнута, их отношения с Господом прерываются. Страдающий человек, если он хоть сколько-нибудь благочестив, молит Господа об исцелении. Но как только он выздоравливает, то, как правило, ему уже нет дела до отношений со Всевышним. Милость Господа по-прежнему доступна ему, но он не хочет получить ее. В этом заключается разница между чистым преданным и тем, чье преданное служение не свободно от примесей. Считается, что те, кто полностью отвергает служение Господу, пребывают в кромешной тьме. Те, кто просит Господа о милости, только когда испытывают в ней нужду, частично принимают Его милость. Те же, кто целиком занят служением Господу, получают ее в полной мере. Принять или не принять милость Господа зависит только от живого существа. Дело тут не в предвзятости всемилостивого Господа. Когда Господь посредством своей всемилостивой энергии нисходит в этот материальный мир, Он играет роль человека. И поэтому кажется, что он питает особое пристрастие только к своим преданным. Но фактически это не так. Несмотря на кажущиеся проявления предвзятости, он распространяет свою милость равномерно. В битве на Курукшетре все, кто погиб в сражении в присутствии Господа, получили освобождение. Даже если были недостойны его, потому что смерть в присутствии Господа очищает отходящую душу от последствий всех ее грехов. И умирающий получает место в трансцендентной обители. Так или иначе, если подставить себя солнечным лучам, их тепло и ультрафиолет непременно принесут пользу. Из вышесказанного следует, что Господь никогда не относится предвзято к кому бы то ни было. Считать его пристрастным – это заблуждение, свойственное большинству людей. Омагьяна тимирандаси агьянанжана шалакая чакшурун милитамина тасмай шигуравэ намаха шичитани манубиштам схабитамина бутадэ своям рупакадамахьям дадати свападантикам вандыхам шигурох шиютападакамалам шигурун вайшнавамшча ширупам саграджатам сахагана ракхунатхан витам там садживам садвайтам савадутам париджана сахитам Кришна чайтанья девам ширадха Кришнападан сахагана Лалита Шри Вишакхан Витамшча Кришна Каруна Синдо Дина Бандо Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванешвари Вришабану Сута Деви, Пранамами Хариприе, Ванчакалпатарубьяшча, Крипа Синдубьяевача, Патитанам Паванебьо, Вайшнавыбьо, Намонамаха, Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе, Намо Вишну, Харе Кришна, Бришна, Харе Харе. Шримати Читани Чандра Чам Прабху Нитянамани Намаш Читани Вакхина Каруна Чандра Навина Гаура Чарана Сайвам Прабху Фадана Вартина Намо Вишна Падая Кришна Пришхая Мутави Шримати Бхакти Видан Свами Нитянамани Намасте Сарасвати Деви Гавравани Прачарина Нирвиша Шашунева И Паштити Диштарина Наведа карчит Бхагавам Шчикиршитам Тавеха Манасьянринам Видамбанам Наясья карчит дайто стик архичит, Двешьяшча ясмин вишама матирнринам. О Господь, никто не может понять Твои трансцендентные игры, которые кажутся развлечениями человека и способны ввести в заблуждение кого угодно. Ты никому не питаешь ни особого пристрастия, ни неприязни. Людям только кажется, что ты пристрастен. Царица Кунти продолжает прославлять Господа. Иногда, когда думаешь над лилами Господа, очень сильно удивляешься, что Господь приходит и разворачивает всю панораму лил среди нас, обычных людей. Йоги-мистики, которые были во времена Кришны на этой земле, но сидели в пещерах, медитировали. Когда они вышли из этих пещер, Кришны уже не было на этой планете. Они пришли в ужасное расстройство. Они говорили, нужно столько аскез совершить, нужно так долго медитировать, чтобы хотя бы немного увидеть сверхдушу, параматму в своем сердце. А тут сам Бхагаван, изначальный Верховный Господь, 125 лет присутствовал на земле, а мы просидели в пещерах. Да будет проклята эта аштанга-йога. К эти брахманы, которые совершали ягью, а Кришна и Баларама отправили своих друзей-пастушков попросить у них еды. Брахманы отказали, а их жены перестали помогать мужьям в совершении этой яги, что неслыхано в ведические времена. Взяли еду и отнесли Кришне и Балараме. Почему брахманы не узнали? Интересный момент, описывает Ачарьи, что дом, где жили эти брахманы со своими женами, стоял на границе Матхуры и Вриндавана. И так как раньше мужчины и женщины жили каждый в своей половине, это разумно по многим причинам. Например, одна причина очень практична. Всегда поражаешься практичности вед, что у мужчин и женщин разное представление о уюте, о комфорте. Чтобы друг другу не мешать, не ругаться на ровном месте из-за этого. Просто у каждого своя половина в доме, и все. Что практически невозможно сделать сейчас в этих маленьких квартирках. Ну и так далее и тому подобное. И половина, где жили брахманы, находилась в Матхуре. А половина, где жили их жены, половина дома, находилась во Вриндаване. Граница проходила четко между мужской и женской половиной. И поэтому жены жили во Вриндаване. Они знали, кто такой Кришна, кто такой Баларама. Они были чистыми преданными. Они достигли совершенства в этой жизни. И когда брахманы поняли, насколько высоко духовное положение их жен, и насколько они погружены просто в ритуал, в изучение вед, они сказали, да будь проклято это ведическое знание. Сам Верховный Господь пришел с просьбой, чтобы мы послужили Ему, причем еще не один, а со своей первой экспансией, Баларамой. А мы даже не узнали Его. Мы пренебрегли им. Или как этот йог, мистик, который очень хотел свою медитацию, он много сделал в практике аштанга-йоги. Он хотел увидеть Бога, но он не хотел ему служить. И Кришна в Матхуре исполнил его желание. Он родился в Матхуре и служил Камсе. И когда Кришна пришел в Матхуру, как раз этот йог в прошлой жизни нес очень много красивой одежды Камсе. И Кришна с Баларамой начали просить, чтобы он дал им что-то, обещая ему все благословения. А так как он не был преданным, он просто хотел увидеть Бога, он его увидел. Прямо перед ним Господь стоял и просил его оказать небольшое одолжение, дать одежду просто красивую. Но он не узнал его. Он его видел, но не узнал. Он не понял, что это Бхагаван. И он начал ругать его. Да как ты смеешь, эта одежда царю вообще предназначена. И Кришна ударил ребром ладони, как заправский каратека, ему по шее и отрубил голову. Тут же они начали примерять эту одежду. Остальное друзьям раздали. Расхаживали по Матхуре, как у себя дома. Все были запуганы Камсой. Это был очень могущественный воин. Даже полубоги боялись его. А во Вриндаване вообще праздник постоянно. Камса отправляет и отправляет, отправляет туда демонов, чтобы убили Кришну. Бесполезно. Когда наконец он позвал их к себе, они расхаживают все спокойно, всех убивают. Как будто Камсы нет. Как будто нету этого великого воина. Камса, значит, колокольный сплав. Такой крепкий, такой сильный. Он отправляет слона к Увалайапиду. Они убивают этого слона. Кришна очень легко это делает. Отрывают ему бивень. Вырывает этот бивень, ломая его. Баларама второй бивень вырывает. И приходят на место состязаний борцов. До этого Кришна пришел, сломал жертвенный лук. Все, кто на него бросились в гневе за то, что он ходит, хулиганит, он их всех поубивал там на месте. И при этом кто-то же там, в Матхуре, причем очень многие, они знали, что это верховная личность Бога. Но те, кто не являлись преданными, они просто бросались на него с оружием. И он их всех отправлял в безличный Браман. Хотя Камса получил Сарупья Мукти. Такое же тело, как у Господа. Он получил очень высокий уровень освобождения. Почему? Потому что постоянно думал о Кришне. В страхе. Это факт. Его йога страха, так же, как йога гнева Хирани Кашипу, позволяла постоянно помнить о Боге. Ну, например, у Махараджи Вены у него не было такого уровня памятования о Боге, поэтому он отправился в ад. Мы видим, что пути Господни неисповедимы, что многое зависит от того, насколько мы можем помнить о нем. Хотя Камса, конечно, думал о Кришне со знаком минус, но Кришна милостив. Он не обращает внимания на какие-то плохие вещи. Он обращает внимание только на хорошие вещи. Ты думал обо мне? Хорошо. Вот тебе Сарупья Мукти. Получишь в духовном мире такое же тело, как у меня. Когда Апутана пришла убить его, ужасная ведьма, пила кровь младенцев. Ну что она сделала? Она пришла во Вриндаван, приняв очень красивое обличие. Она была прекрасна. Что все подумали, сама Лакшми Деви, богиня процветания, пришла, чтобы поприветствовать своего мужа, послужить ему. И она так всех очаровала. Она же олицетворяет такую анарху, как лже-гуру, что Ишода позволила ей подойти к Кришне. Представляете, да, вообще абсолютно посторонняя женщина приходит, вашего ребенка хочет покормить. Как-то странновато маленько, да, что тут мать спокойно это позволяет делать, но она ввела ее в это заблуждение своей красотой. То есть лжегуру, он очень привлекателен. И Путана, она в прошлой жизни была кем? Дочерью Бали Махараджи. Когда Вамана-дев пришел, чтобы все отнять у Бали Махараджа, вначале эта дочь влюбилась в него сразу. Потом она поняла, он пришел, чтобы все у нас отнять, его надо убить. У нее очень сильное желание присутствовало. Она и привлеклась им, и в то же время хотела его уничтожить. Ну, нормальное желание, в принципе, демоническое, убить того, кто хочет у меня все отнять. Она же не была преданной, в отличие от Бали Махараджа. Но вот это сильное привлечение присутствовало. В следующей жизни она получила тело Путаны и пришла во Вриндаван, чтобы убить Кришну. Когда она увидела маленького Кришну, демоны не понимают, что если у него маленькое тело, это еще не значит, что у него могущество уменьшилось. Гуру Махарадж однажды рассказывал, что он слышал про аватару Господа в виде комара. Я не знаю, что он делал, кусал, видно, всех, летал. И она посмотрела на Кришну и поняла, да, такая мощь, такая сила. Этот младенец может уничтожить все три мира, всю Вселенную может уничтожить. Надо его убить как можно быстрее. И мы знаем, что ее сосок был смазан смертельным ядом. Но при этом смотрите, что интересно. Молоко-то у нее пошло. Она хотела его покормить. То есть, какое-то чувство все равно было материнское, иначе бы молоко бы просто не пошло. И Кришна, как говорится в Шримад-Бхагаватам, вместе с молоком, то есть молоко-то было. Она его накормила молоком. Высосал ее жизненную силу, всю жизнь ее. И при этом мы видим, что Яшода очень легко отрывает Кришну от своей груди. В этой Дамодара родили. Что Яшода кормила Кришну грудью и при этом кипятила молоко от особых коров. Накормила коров, отборное стадо, лотосами. Потом доила их, этим молоком поила нескольких самых лучших коров, и потом этим молоком поила Кришну. И она спокойно его кормит грудью, молоко на плите закипает, и молоко подумало, так, это вриндаванское молоко. Кришна уже сейчас поест, Яшода кормит его грудью. Значит, мое существование абсолютно бесполезно, так как я не могу послужить сейчас Господу. И молоко очень сильно расстроилось и решило покончить жизнь самоубийством, вылиться в огонь. Там испарится. И когда оно потекло, оно шипеть начинает сразу же в огне. И Яшода с легкостью отцепляет Кришну от своей груди и бежит спасать молоко. Показывая, что преданное служение Богу выше даже самого Бога. Кришна, естественно, очень разозлился. И там вся эта лила разворачивается. Но Путана, огромная демоница, она же приняла свой облик страшной, огромной демоницы. Не могла оторвать Кришну от груди, когда он высасывал ее жизнь. Он это сделал, не обратив вообще никакого внимания на ее негативный настрой, что она пришла его убить. Он принял только позитив. То, что она хотела его накормить молоком. И тоже дал ей сарупья мукти. Сделал ее кормилицей во Вриндаване. Духовного Вриндавана. Она практически сравнялась с Яшодой по положению. Таков Господь. Он непонятен для нас на нашем уровне и никогда не будет понятен полностью. Он даже сам для себя непонятен, потому что постоянно меняется. Он не статичен ни по качествам, ни по лилам. Хотя лилы вроде бы повторяются, но всегда что-то по-другому происходит. Да что говорить об обыкновенных живых существах? Когда Брама как будто бы украл телят и пастушков. Целый год Кришна вводил в заблуждение всех во Вриндаване, даже Господа Балараму. Только уже в конце этого года Баларама стал думать, что что-то здесь нечисто. Кришна дублировал полностью и телят, и пастушков, потому что коровы хотели покормить его. Все взрослые гопи и гопы хотели, чтобы он был их сыном. Он исполнил их желание. И у них такая любовь была к своим детям, потому что это был Кришна. Вишну-татва. Коровы так любили своих телят. Идут пастушки с телятами. На горе, на Говардхане пасутся коровы, взрослые пастухи пасутся. Коровы увидели телят и побежали, как зайцы по горным утесам. Как у гепардов задние ноги были впереди передних, когда они огромными прыжками неслись. А нельзя же коров подпускать к телятам. Телята высосут молоко, потом что доить-то? И пастухи бегут за ними, кричат, пытаясь остановить, куда там, бесполезно. Они добежали до своих телят. Те начали ссать молоко, они стали их вылизывать. И были в таком блаженстве. И пастухи, мужчины сбежали, хотели отругаться от досады. Но увидели своих детей, прижали их к своей груди, понюхали им головы, начали их гладить и заплакали от экстаза любви. Господь Баларама смотрит на все это год спустя практически. И что-то начинает подозревать. Что-то тут не то. Но не нужно в материальном мире вот такой любви. Потому что семейная жизнь – это в первую очередь долг. Проблема современных людей какая? Почему семьи разваливаются? Одна из главнейших причин, что все ищут в отношениях с противоположным полом какой-то возвышенной любви, воспетой великими писателями, поэтами, описанной великими мыслителями. Но в материальном мире семейные отношения – это долг, это дарма. Потому что если какая-то вот такая вот чересчур суперплатоническая любовь, то ничего не будет развиваться в этом мире. Все просто вымрут. Не исполнив долга, дармы, а значит, не очистив свое сердце. И духовно не прогрессируя. Хорошо бы, конечно, если бы они духовно прогрессировали, от всего отреклись. Но ведь нельзя же отречение использовать как метод. Отречение – результат знания, результат очищения сердца. Потом Кришна в Бхагавадгите говорит, исполняйте предписанные обязанности. Предписанные, что значит? Сам термин предписанный. Доктор предписывает лекарство. И вам вот лекарство от материальной болезни, от материального сознания. Исполняйте свою дарму. Потому что предписанные обязанности, наша дарма, это обязанности, данные нам Богом, Кришной, для нашего очищения. Вот и все. Но если мы про все забудем и погрузимся в платоническую любовь, то мы не очистим сердце. Да и не получится. Любовь приходит и уходит, платоническая, материальная, а кушать хочется всегда, в любом случае. Поэтому Господь говорит, исполняйте свой долг. Нет необходимости в такой любви, чересчур возвышенной. А люди ее ждут, естественно, не находят, потому что возвышенная любовь, которая дает все, что необходимо для жизни, это духовная любовь, но ни в коем случае не материальная, какая бы она хорошая ни была поначалу. В одном городе жил очень могущественный проповедник в древности. Он так проповедовал мощно, был так отречен, что у всех жителей города начали открываться верхние чакры. И весь город вымер. Все поднялись куда-то выше, потому что никто уже не размножался, никто ничего не делал. Ну, ходили, может быть, в лес, собирали какие-то коренья, плоды. В общем, весь город быстренько получил освобождение или возвышение. И Господь Баларама смотрит на это проявление возвышенной любви и думает, нет, это не пастушки, это не телята. Это сам Кришна принял их форму. Что такое проявление любви. Они так счастливы. И он сказал: Кришна, похоже, это ты в образе телят и пастушков. Кришна улыбнулся многозначительно. Даже Господь Баларама, как мы видим, может быть введен Кришной в заблуждение. Что же говорить о нас? И при этом мы видим одну очень потрясающую вещь, которую описывает Шрила Прабхупада. Это кажется играми обыкновенного человека. И просто из-за недостатка понимания люди думают, что Господь пристрастен. Нет. Как может быть солнце пристрастно? Оно освещает все. Оно не загрязняется, даже испражнения высыхают очень быстро. Грязная лужа испаряется. Но если кто-то хочет сидеть дома в темноте и не хочет выйти на свет солнца, то кто виноват-то в этом? Солнце? Или этот человек? Затворник. Так же и Господь. Он каждому дает милость. Он хочет каждому ее дать. Особенно Господь Чайтанья. Давал Кришна прему всем, кроме одной категории людей. Он не давал ее лицемерам, двуличным людям. Самый милостивый Господь не дает лицемерам, которые просто не хотят ее принять. По-настоящему, с открытым сердцем. Здесь Прабхупада говорит такие слова замечательные. Глупые люди полагают, что преданное служение – это способ польстить Господу, домогаясь Его особой милости. То есть срабатывает материальное сознание. Ты мне, я тебе. Да, вначале так оно и есть. Кришна Бхагавадгите говорит, Сукритина, четыре типа благочестивых людей встают на путь преданного служения мне. Страждущий арта. Любознательный Джигьясу, желающий богатства Артхархи, и дьяни, мудрецы, желающие постичь абсолютную истину. Это благочестивые люди, которые могут понять, что любые материальные желания может исполнить Господь. Я к Нему лучше обращусь, потому что от Него все зависит, и от Него все исходит, Ему все принадлежит в конечном итоге. У них хватает благочестия понять одну простую вещь для человека, у которого есть разум, хоть минимальный, что вот эта материальная энергия, она почему такая привлекательная? Это не только потому, что это энергия Бога, это и так понятно, а потому что на первый взгляд кажется, что у нее нет хозяина. Но раз нет хозяина, Кришна же не написал на каждом камне, на каждом дереве, на каждом яблоке, вот мое, 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 да? Раз нет хозяина, значит, что возникает в уме обусловленного живого существа? Значит, мое? Хозяина же нет. Мое будет. Естественно, он попадается в эту ловушку, такой человек. Материальный мир, как любая ловушка, очень привлекателен. Но не может быть капкан непривлекателен, понимаете? Иначе никто туда вообще лапу свою или руку не засунет. Там что-то лежит, кусочек сыра, мясо, ну смотря для кого что. Очень привлекательно выглядит. Также материальный мир в целом, как огромная ловушка, очень привлекателен для того, кто хочет наслаждаться независимо от Бога. И люди, приходя в преданное служение, вначале с грязными мотивами, естественно, продолжают двигаться в соответствии с ними. Но если они действуют правильно, если они все-таки соблюдают принципы бхакти-йоги, то мотив очистится. Просто смотрите, в чем есть очень важный момент. Кришна Бхагавадгите говорит, что из этих четырех типов праведников мне ближе всего гьяни. То есть мудрец, желающий обрести абсолютную истину, постичь ее, осознать Бога. Я не очень устойчив. У него есть знания, значит, у него есть отречение. И он хочет познать Бога. Его очень трудно уже с этого пути как-то сбить, хотя и это возможно. Но Кришна говорит, он наиболее дорог мне, потому что он наиболее целеустремленный, наиболее устойчивый, наиболее бескорыстный. И мы должны стать такими людьми для начала, мудрецами, желающими обрести, постичь абсолютную истину. Почему? Потому что мы видим, что происходит. Если мы понаблюдаем, что тот, кто пришел и страдал, он начинает практиковать. Страдания же как-то уходят потихонечку. Но преданные признаются, жить как-то легче стало. Веселее даже в чем-то. Ну все, значит, пора удочки сворачивать. Да что там преданные? Даже вот люди только-только соприкоснулись с ведическим знанием, с хатха-йогой какой-то. Что там подвигались, посидели, типа помедитировали, попитались более-менее нормально, подышали правой и левой ноздрёй, чувствуют, как-то вот уже легче стало. Зачем мне святое имя повторять, какие-то четыре принципа соблюдать, 16 кругов. Самая лучшая утренняя зарядка – это 16 подходов по 108 раз Хари Кришна Махамантры. Это самая лучшая зарядка утренняя. Но это только преданные, я понимаю. Человек, которому стало легче, у которого были материальные мотивы, чтобы страдания ушли, он чувствует, что это произошло, и он уходит. Опять в маю. Довольненький такой. Ну все, я в благости. Они не понимают, что такое благость. Они маленько прикоснулись, и им уже стало хорошо. И человек даже не задумывается, а что же будет, если дальше я пойду. Богатый человек вдруг встал в сознании Кришны. Госвами Махарадж говорил, я видел, как люди прямо на глазах, на ровном месте начинали богатеть со страшной силой. Но они покидали сознание Кришны. Потому что бхакти – это та валюта, которая легко разменивается на карму. Очень легко. Только захотите это. Если у вас действительно есть заслуги перед Богом, только захотите разбогатеть. Господь разменяет тут же эту валюту. И на ровном месте вы разбогатеете, но уйдете из сознания Кришны. И эти люди получают свое и уходят. Все, они добились своей цели. Любознательные тоже посещают лекции, слушают лекции, из интернета скачивают, смотрят видео, читают книги. Все, через несколько лет их любопытство удовлетворено полностью. Можно уходить. То есть, если преданный не становится мудрецом, желающим постичь абсолютную истину, он, несомненно, уйдет. Потому что его потребности, его желания будут удовлетворены. Вот и все. Это очень важно понять, что Господь дает любому возможность двигаться. Насколько вы предаетесь мне, настолько я вас буду вознаграждать. Это зависит от вас. Просто мы должны понять, что это не способ польстить Господу. Вот я тебе вот что-то делаю, служу, да? Наверное, тебе приятно очень будет. А вообще Богу что-то нужно? Ему ничего не нужно. Он самоотреченный. Это его достояние, отречение. Материальный мир он отдал материально обусловленным живым существам. Духовный мир он отдал своим чистым преданным. Сам отречен. И то, что я что-то для него делаю в желании что-то получить взамен, он же это все знает, он же все это чувствует, он же все это видит. Это ему не доставляет никакого удовольствия вообще. Ну представьте себя на месте Бога. Вам кто-то что-то делает, и при этом вы точно знаете, что-то попросит взамен. Причем еще попросит это больше, скорее всего, чем сделал. Сразу все настроение пропадает. Вот сразу. А вспомните этот мультик. Кто-то грустный, как какая-то зверушка, идет. И кто-то такой веселый бежит с цветочком, да? Вот тебе тут. А за что? Зачем?
Просто так.
Просто так. Тот сам ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дальше бежит, смотрит, как кто-то еще грустно идет. А он уже наполнен, да? Этим счастьем. Вот это тебе. А за что? Просто так. И этот теперь, и так вот все вот передается, парампора. То же самое происходит и в нашей жизни. Что да, мы начинаем с нечистыми мотивами. Я согласен. Потому что по-другому начать невозможно. А высшие цели мы узнаем уже здесь. Где там нам в материальном мире говорили, что высшая цель – это любовь к Богу. Госвами Махараш однажды пошутил, что если бы все санкиртанщики начали говорить истинную правду, то, что написано в книгах Прабхупады, то распространение книг вообще бы уменьшилось в разы. Если бы они не говорили там про карму, реинкарнацию и астрологию, что-то там еще. Если бы просто подходили и говорили бы, здесь описано только одно – чистая любовь к Богу. Вы должны отдать Богу все. И взамен вы получите любовь к Богу. Конечно, если бы это делали чистые преданные, одни только чистые преданные, да, это еще как-то бы возможно было, да, все бы распространялось, но мы все в процессе очищения сердца, и поэтому у каждого своя мантра. Один преданный говорил: вот возьмите эти книги, вы станете счастливы. И он брамачарил какое-то время, уже ему это оскомину набило, шел дождь, и он начал ходить по богатым таким коттеджам. Ну, вот туда его занесло. И он позвонил куда-то в один из этих коттеджей, открывает такой: ну вориш, новый русский. И тот свою мантру начинает говорить: вот, возьмите эти книги, вы станете счастливым человеком. При этом этот ну вориш такой розовенький, такой пухленький, лосница весь, дорогой одеколон, там весь в кольцах, в цепях. А преданный стоит в простой одежоночке, весь мокрый, трясется от холода и говорит: вот возьмите, и вы станете счастливым. Того это задело. Говорит: ну-ка, ну-ка, заходи. Они заходят, и он начинает водить его по своим хоромам. Говорит: вот это, смотри, у меня есть, а вот это есть. Вот моя жена красавица, вот мои дети пухлые, розовые, счастливые. Вот смотри, сейчас у нас обед будет, давай я тебя приглашаю. Там обед, ну, поляну вообще накрыли капитально. И он ему предлагает: вот вино, вот коньяк, вот виски. Самые, ну, дорогие такие вещи, дорогие продукты. Он говорит: не-не, я прошу прощения, я это не ем, мне это нельзя. Ну, как-то вот он с ним посидел, и ему закралось сомнение самому преданному. Он получил общение материалиста, который в конце ему сказал: неужели ты считаешь, что я не являюсь счастливым человеком? У меня много денег, у меня все есть, чтобы быть счастливым. И преданный ничего ему не распространил, вышел сам под влиянием материализма, он не мог восстановиться какое-то время, ему было трудно, он начал сопоставлять себя с ним, у него столько есть, а у меня ничего нету, хожу только книги распространяю. Как один недоброжелатель ИСКОНа сказал, что все лекции в ИСКОН построены по одной схеме: вы не тело, вы душа, материалисты дураки, распространяйте книги. И этот преданный подумал: ну, действительно, он более счастливый, чем я. У него столько есть, а у меня ничего нету. Но он не понимал одну вещь. Потом он пришел к более старшему преданному, то ли к духовному учителю, то ли к Госвами Махараджу. Потому что он не мог дальше уже практиковать, не мог распространять. Потому что, когда человек теряет умонастроение служения, теряет вот это получение милости Господа, он начинает оглядываться по сторонам и думает: у меня ничего нету, кроме миссии. А у них вот столько всего, и я хожу, их убеждаю, что вот они несчастливы, а я счастливый. То есть бывает такое, когда человек перестает получать милость Господа и ощущать вот это счастье, которое не умещается в сердце, выплескивается наружу в виде проповеди. Он уже не видит, что это какие-то непонятные люди вокруг него находятся, беспризорники, без Бога, без Кришны, без Шримати Радхарани, без своей изначальной матери. Это беспризорники. Беспризорник всегда несчастен. В джипе он будет, в самолете, в подводной лодке, хоть в танке. Без разницы. Беспризорник всегда несчастлив. Он делает вид, что он счастливый. И самое лучшее, что можно сделать, это отвести его к родителям. То есть Шри Рады и Кришне. Вот тогда он действительно будет счастливым. И этот возвышенный преданный объяснил этому преданному, который был в легкой депрессии, и у того после этого встало на свои места все в разуме. Ответ был очень прост. Если бы этот человек, этот новый русский, был бы по-настоящему счастливым, он бы тебе это не доказывал. Вот и все. Когда человек по-настоящему счастлив, ему ничего доказывать не надо. Какой-нибудь продвинутый йог сидит в одной каупине, в одной набедренной повязке. Ничего нету. И счастливый, если он действительно продвинутый. Вот так на него посмотреть, да, у него каупина, на чем он сидит, какая-нибудь шкура или что-то еще, командала, и все в принципе. И сидит весь, сияет. Хотя, если посмотреть с материальной точки зрения, повода для счастья ну, вообще никакого нет. И западные люди, которые стали приезжать в Индию, они стали там понимать какие-то вещи. Они видели абсолютно нищих людей, при этом абсолютно счастливых. Нищих в материальном плане, конечно. Если мы видим западного нищего, то это очень несчастный человек. Ну, смотря, конечно, где нищий. В каких-то очень богатых городах Европы. Я видел запись, забыл, что за город, Баден-Баден или какой-то другой. Стоит нищий, попрошайка на улице, в негритянском теле, черный как ночь. Но почему-то стоит во фраке. И у него такая шляпа-цилиндр, он в нее собирает подаяние. Что-то там поет, ну, как-то очень привлекает к себе внимание, и ему дают деньги. А там люди богатые все ходят, и в основном бумажные деньги дают, ну, довольно-таки крупные. Обеспеченное такое в материальном плане место. Он, в общем, поработал немножко, постоял, пособирал. У него там пол этого цилиндра. Потом камера его дальше ведет, он подходит к своему 600-му Мерседесу, садится и уезжает куда-то по делам. Такие тоже нищие бывают. Тогда какие же там богатые. Но в любом случае это несчастные люди. Как вайшнавы говорят, очень трудно особенно проповедовать вайшнавскую философию в Южной Индии, где такая патриархальная благость, где кали не проник практически, где земля плодородна, где все хорошо, где не испытываешь вообще никакого страха и беспокойства. Просто атмосфера вот такая вот прекрасная. И вайшнавы проповедники говорили, заходишь туда в дом, дом полная чаша. Сам хозяин открывает, индус такой красивый. Жена выходит послужить гостю с просадом. Ну, вообще, богиня процветания, красивая, прекрасная женщина. Дети красивые, как на балу, послушные, тихие. И нужно вот этому человеку говорить, что ты находишься посреди океана материальных страданий, что тебе очень плохо на самом деле. Ты должен все отдать в служении Богу, стать по-настоящему счастливым. Ну, они индусы, они видят, вайшнав пришел. Не, они не вайшнавы по большинству своим. Но они индусы, они проявляют почтение, они все равно верующие. И там очень сложно, ну, вот это делать, какому-то отречению призывать и все прочее. Поэтому нужно просто включать проповедческий момент, что если люди не стремятся к освобождению, мы не говорим им про отречение. Мы им проповедуем об исполнении долга. Вы будете исполнять предписанные обязанности, свой долг, все у вас будет хорошо, ваше сердце очистится. И, конечно, в таких местах сложновато это делать. Но преданные там умудряются проповедовать. Потому что в Индии люди понимают, что я должен Богу что-то посвятить. Гуру Махарадж рассказывает. Приходим в храм Банка Бихари. И там алтарь закрывается, открывается, закрывается, открывается. И мы, говорит, вначале ничего понять не можем, заходим, алтарь открыт, ой, здорово. Только поклонились, раз, он закрылся. А индусы все веселые стоят, ждут, раз, опять открылся, все опять. Хари Бог, там прославляют божества. По-моему, это храм Банка Бихари. У меня на имена память слабая. К сожалению, даже на имена Бога. Но надеюсь, со временем все это изменится. А ведь от него исходит память, знание и забвение. И все в приподнятом настроении, все служат Богу. И мы тоже прониклись в атмосферу, он говорит. И тут заходит индус. Красивый. Хоть картину с него рисуй тут же. Богатый. Одежда, парча, шелк, все вообще так красиво, кольца с драгоценными камнями, тюрбан, вообще вот украшения, ну не просто, да, вот золото, а драгоценные камни настоящие, большие, все сверкает, и он подходит к алтарю, дандават делает, встает. Приветствует Бога, прославляет его, крупную сумму денег бросает, ну, место для пожертвований, и уходит по делам. И все понимают, джай, хари бол, вот так и надо жить. Неважно, кто ты, богатый, бедный, великий или не очень, старый, молодой, мужчина, женщина, ты должен служить Богу, джай, шиши, пара, модель, не так бросунь. Почему? Не чтобы польстить ему, а чтобы отношения с ним развить. Потому что ему ничего не нужно, кроме нашей любви. В этом заключается разница между теми, кто понял, что Господь любому готов это дать, и теми, кто просто не хочет получить эту милость. Но вайшнавы тогда делают хитрый ход. Не хотите прямо, тогда косвенно получите Кришну. На харинаме услышьте святое имя, вот поешьте прасада, что-то еще сделайте. Осознанно, либо неосознанно, неважно. Все равно мы пытаемся людей приобщить к Кришне. Не мытьем, так катанием. Чтобы в будущем, когда их благочестие достигнет необходимого уровня, они стали преданными. Как я уже рассказывал этот момент, суть философии Гаудия Вайшнав, тайна Гаудия Вайшнав. Часто христиане говорят, Бог – это свет. Он светлым должен быть. От одного человека, который русские веды пытался практиковать, я слышал, что как-то вот я подозрительно отношусь к черному Богу. Он же белый в ведах, ну в русских ведах, по крайней мере. А у вас он черный, подозрительный Бог, не внушает доверия. Я не стал ему объяснять эти тонкости, потому что это сокровенные вещи, они в кругу вайшнавов обсуждаются. Но в этом и суть, что христиане говорят, к примеру, да, он черный, значит, он принимающий. Раз он черного цвета, ваш Кришна, он принимающий. А что мы Богу можем дать? Что может светлячок сделать для солнца? Ведь ему же все принадлежит, он такой великий, что я могу для него сделать? То есть, смотрите, сама идея преданного служения вообще уходит. Но в этом вся соль, вся суть, что он черный, потому что он действительно принимающий, он действительно ждущий, он действительно хочет принять наше любовное преданное служение, потому что этим он живет. Любовью. Это же Бог, источник любви. И когда мы это поймем, мы начнем служить очень осознанно. Тогда преданные начинают думать, если я сегодня не приготовлю еду для Кришны, он будет голодным. И преданный не может это вытерпеть. Я всегда говорю, да вы что? Посмотрите, сколько людей живет в этом городе, и разве есть у кого-то возможность готовить для Кришны? Да у вообще, у маленького количества людей, у вайшнавов твоих. Потому что мы среди вайшнавов, нам кажется, что вот просад повсюду. Так же ведь? Но в Индии, если вы кому-то скажете, вот Прасад или Махапрасад, человек с великим почтением это примет, хотя это крошка будет какая-то. Потому что там в храмах Махапрасад раздают, рисинку вам дадут и все. Если сильно будете настаивать, просить, умолять, дандаваты делать, ту вторую дадут Махапрасад в виде рисинки. Что там очень много людей, на всех Махапрасады не напасешь. Это величайшая ценность Махапрасад. Люди понимают. Это не отлично от Бога. Я сейчас столько грехов сожгу. Я сейчас столько благочестия заполучу, просто съев этот Махапрасад. Югьяна Майя Коша, тонкие ткани головного мозга у меня укрепятся. Я смогу получать знания намного лучше. Но так как мы в Исконе, нам кажется, что вот просада вот завались вообще. Повсюду один просад. И мы так, ну, маленько зажрались, если честно. Говорю, Махараджи, когда мы в Индию приезжали, в начале только первые разы, там на таможне стояли полицейские, таможенники, они видели, ну, западные люди, ну, вайшнавы, шикхами, с тилоками, в тхоте. И они подходили, такие строгие дяденьки, и так смиренно говорили: у вас просада не осталось. А мы, говорит, уже все съели во время полета, нам так неудобно. Там то, что хотели выкинуть в ведро, ну, завернутые остатки просада, там крошки. Мы им говорили: вот, извините, вот только это осталось. И они: ой, спасибо большое, спасибо. Брали эти крошки как великую ценность. Это и есть великая ценность. Тадия васту, то, что непосредственно связано с Богом. Духовная вещь. Из духовного мира. Но мы можем обусловиться. Инрадюмна Махарадж однажды хотел подольше задержаться в России, ему нужно было визу сделать или в Индию уехать. В общем, он в посольство пришел, и там ему сделали все, Кришна помог, и он захотел их отблагодарить, отношения развить. И попросил преданных приготовить как можно больше просады. И те по-исконовски, естественно, там мешками, корзинами начали заносить в это посольство. Посол, когда все это увидел, сказал: а куда столько? И на нем Махарадж сказал: ну, зовите все посольство. И они подходили, вот так вот ладошечку протягивали, как для чаринамриты, чтобы им крошечку какую-то дали. Они им как начали давать эти пирожки там и все остальное, горы просада. Индусы говорили: этого не может быть. Просада не может быть много. Так много. Но это Искон. Просада всегда много. Поэтому нужно понимать эти моменты. Когда мы начнем это делать очень осознанно, мы будем получать очень много милости. Когда мы будем ценить то, что Бог дает. И то, что я могу для Него делать каждый день. Повторять свои 16 кругов, как минимум, проповедовать, служить вайшнавам, готовить для него, потому что он черный, принимающий, он ждет моей любви в виде служения. Это сокровенная тайна Гаудия вайшнавов, которая объясняет, почему Кришна, почему изначально Верховный Господь такой цвет избрал. Одна из причин, конечно. Причин много всегда, когда дело с Богом имеем. Всегда очень все многоуровнево дается. Любое знание очень многоуровнево. Но этот момент очень важный. Он ждет от нас этого. Потому что у него есть все, кроме нашей любви. Лично каждого из нас. Все остальное у него есть. А вот этого нет. И из-за этого он порой очень несчастен. Он плачет. И когда преданный хочет этого, хочет удовлетворить Бога, он идет и дает Кришну всем. Конечно, какие-то проблемы могут быть. У нас у каждого своя карма. Даже великие святые отрабатывают тень своего гороскопа. Что уж говорить про нас, мы почти весь отработаем. Карма когда уходит? Когда идет переход со сакти к пхави. Когда идет переход с гуны благости на трансцендентный уровень. До этого момента карма будет. И даже потом, когда мы дойдем до Бхавы и Премы, внешнюю карму Кришна оставит, чтобы мы могли здесь оставаться и передавать другим знания. Потому что у чистых преданных у них нет причин здесь оставаться, кроме одной – проповедовать. Быть живым примером того, что Бхакти-йога работает на все 108% и давать другим преданное служение Богу. Вот и все. Кришна специально оставляет немного кармы. Но это внешний просто. Там нет уже кармы. Потому что человек один раз чисто святой меня произнес, все, вся неправильная карма, вся прахла карма сгорела. И мы должны видеть все эти преимущества того, как Господь готов каждому, любому из нас дать милость, просто захотите ее принять, вот и все. Но часто мы можем обусловиться и обращать внимание на какие-то недостатки, на какие-то проблемы в собственной жизни или что-то еще. Почему так происходит? Потому что это же все иллюзия на самом деле. Фантасгармония материального мира. Это же иллюзия. И майя делает очень интересный хитрый ход. Чтобы это казалось реальностью, нужна боль. Мы же обусловились этим телом, мы считаем себя этим телом. И поэтому мы чувствуем эту боль очень сильно. А боль, как вы знаете, сужает сознание. Так же ведь? Вы шли-шли, у вас все хорошо, и вдруг наступили на гвоздь. А! Все, сразу, да, все сознание там, в пятке, куда этот гвоздь воткнулся. Но нам дана бхакти-йога, то есть способ постоянно не только расширять свое сознание, а углублять его и очищать. Главное помнить об этом. И что бы ни происходило, стараться внимательно повторять святое имя Господа. Что бы ни происходило, пытаться участвовать в проповеди. Что бы ни происходило, служить вайшнавам. Потому что иначе мы обусловимся, когда придет какая-то неприятность. Наша неприятность, мы сами ее заслужили прошлыми действиями. Есть одна история. Ученики пришли к учителю, он их позвал, чтобы дать определенный урок. И там огромный такой белый ватман на стене. И в центре этого ватмана белого такая жирная черная точка. Большой лист белой бумаги и жирная черная точка в центре. И гуру говорит, что вы видите, скажите мне. Один ученик сказал, я вижу точку. Второй сказал, я вижу довольно-таки большую черную точку. Третий сказал, я вижу очень жирную точку. И гуру начал плакать от досады. Ученики, естественно, испугались. Гуру Махарадж, почему вы плачете? Что случилось? И гуру сказал, мне очень тоскливо от того, что я вас ничему не научил. Каждый из вас увидел черную точку. Ни один из вас не увидел огромного белого листа. Вы видите только негатив, абсолютно не видя огромный позитив, который есть в вашей жизни. Вы не видите йоги абсолютно. Какой-то гвоздь воткнулся в пятку слегка, все, все настроение испортилось. Кто-то сказал обидное слово, все, ложняк сразу закровоточил, ум сразу воспалился, возбудился, разум сразу начал строить ответные действия военные. Но это все мелочи, это все иллюзия, это все сон, это все нереально. Реально только имя Господа. Поэтому к Нему мы и должны взывать. Конечно, исполняя предписанные обязанности. Каждый свои. И все будет хорошо. Главное понять, в чем смысл деятельности. И как Господь дает милость. Не в виде материальных вещей, а в виде духовного вкуса. В виде духовной мудрости. Потому что сердце будет очищаться. Нужно расширять сознание с помощью бхакти-йоги. У узких душ не бывает широких чувств. Если мы сосредоточимся на материи, это не принесет нам блага. Как однажды один человек ходил в лес и собирал дрова. Этим жил. В Индии там не рубят деревья без нужды. Это же живые существа. Там собирают ветки, которые уже упали, либо мертвые деревья. Все правильно, очень личностное отношение. Попробуй вырастить дерево, это же сколько времени-то надо. А срубить-то любой может. И он собирал хворост этот и относил в город, продавал, ел. На эти деньги покупал одежду. И каждый раз, идя в лес, он увидел йога, который сидит на берегу Ганги, повторяет святое имя Господа, медитирует, сияет, испытывает блаженство, в общем, полностью счастлив. И он решил к нему обратиться с просьбой о помощи. Всегда же охота чего-то больше материального для материалиста. И он подошел очень смиренно, с почтением. Спросил: уважаемый, не мог бы ты мне подсказать, как мне улучшить материальные обстоятельства моей жизни? Йог сказал: хорошо, я тебе подскажу, ты почтителен. Значит, ты можешь получить знания в будущем. Там, в лесу, чуть дальше, есть залежи меди. Объяснил ему путь, действительно, чуть дальше надо было идти. Он пошел, действительно, медь, у него была вера, что мудрец не будет обманывать. Он эту медь собирал, относил в город, продавал. И неделю мог никуда не ходить, ему денег хватало. Потом он подумал: ну все равно раз в неделю-то надо ходить. И потребности же увеличиваются материально. И он опять к йогу со всем почтением. Йог говорит: ну хорошо, я тебе помогу. Там в лесу еще дальше, чем медь, есть залежи серебра. Он пошел туда, точно. Теперь он выходил раз в месяц. У него уже деньги появились, все хорошо, дом большой. Потом он подумал: ну раз в месяц-то все равно ходить надо. Опять к йогу: помоги, пожалуйста. Говорит: ну хорошо. Опять он почтительно у него спросил, естественно: там еще дальше золото. Он пошел, точно золото. Набрал золото, и теперь раз в полгода только ходил за этим золотом. Тратил очень много, ни в чем себе не отказывал, наслаждался. Но так он был очень почтительным, и этот йог решил на него милость пролить. Как вот в этой последней серии Махабхараты, озвученной, 37-й или 38-й, Крипачарья говорит Дроначарье, что у тебя не будет больше возможности где-то вот такую милость материальную получить, как в Хастинапуре. А Дритараштра отказал Дроне в его условии, что принцы будут жить как можно дальше от города. Он же был привязан к своим сыновьям, сказал: нет, они будут жить в Хастинапуре у тебя учиться. И Дроначарья сказал: если они не готовы пожертвовать комфортом ради моей науки, то они ее не получат. И Дритараштра с ним не согласился, и Дроначарья пошел себе спокойно. И Крипачарья за ним пошел и сказал: ты должен заботиться о моей сестре, своей жене, и о моем племяннике, сколько можно его поить смесью рисовой муки и воды, говоря, что это молоко. Ашватхама прибежал однажды весь в слезах, говорил: мама, мне дали попробовать настоящее молоко, вы меня обманывали с отцом. И Дроначарья сказал там интересный момент: я уже выбрал учеников, других мне не надо. Моими учениками будут принцы Хастинапура, потому что это гуру выбирает ученика, а не ученик гуру. У ученика еще нет квалификации, чтобы выбрать гуру. Это гуру выбирает ученика, и я их выбрал. Они будут моими учениками. И этот йог решил, что он будет учеником. В нем есть какие-то качества, которые могут помочь ему быть учеником. И когда он к нему пришел в очередной раз, насладившись всем материальным, вы представляете, золото, да, у человека много, он подошел смиренно к нему и сказал: мой дорогой учитель, я хочу спросить об одном. Вот ты же знаешь, это ты же мне говоришь, где эти залежи лежат, а сам ничем этим не пользуешься. Вот сидишь здесь в одной набедренной повязке, мне все отдал, и при этом я же вижу, что ты более счастливый, чем я, неизмеримо более счастливый, чем я. Я имею все материально, при этом я страдаю. А ты ничего не имеешь материального, при этом ты счастлив. Мне все отдал. Вот скажи мне секрет своего богатства. Пожалуйста, я тебя прошу, раскрой этот секрет. Я тоже хочу быть счастливым. Я готов принять все, что ты мне скажешь, и применить в своей жизни. Иёк улыбнулся и сказал: «Ну, слава Богу, наконец-то! Я давно ждал, когда тебе надоест по лесу шляться. По лесу материального мира. И ты подойдешь ко мне и спросишь, в чем истинное богатство». Конечно, в святом имени Бога. В повторении святого имени Бога. В практике йоги. Садись, я тебе дам самое большое богатство. Харинаму. Святое имя Бога. И ты станешь полностью счастливым. Служа святому имени. Большое спасибо за внимание. Харе Кришна. Вся слава Шри Прабхупаде. Пожалуйста, может, есть какие-то вопросы?
А вот, допустим, у меня вопрос возник вот по прасаду. Вот, допустим, в Южной Индии, ну, меня так это удивило, там живут не только вайшнавы, да?
Да.
Ну, там благость. А как вот прасад? Я почему-то всегда думала, что прасад – это то, что предложено Кришне.
Да, ну, я не только Кришне, но и Господу.
Господу не Богу, да. Что ли?
Ну, воплощению Господа, любовь, Раме, Нарисимхи, Вишну.
А это тоже будет просад?
Конечно.
А вот еще вопрос. То есть они предлагают, это тоже просад, это просто это священная пища, да?
Да.
А еще то, что. А как в Индии не хватает просады, я вообще поражаюсь? Ну, допустим, сказали, что просит просад, а как там же не все, что ли, священную пищу едят?
Да нет, конечно. Понимаете, вы в Исконе находитесь, поэтому у вас такое вот впечатление происходит, что вот одни вайшнавы вокруг. Ну, те, кто еще не вайшнавы, они просто об этом не знают, надо им дать прасад, попроповедовать. Но на самом деле прасад могут только вайшнавы делать, так ведь? А вайшнавов всегда мало, даже в Индии. Вайшнавов всегда было мало. Конечно, когда приходил Господь Чайтанья, очень много вайшнавов было. Потому что там куча его спутников из духовного мира пришло. Каждый проповедовал с такой мощью. Господь Чайтанья прям раздавал эту любовь к Богу, Кришне всем. Но на самом деле вайшнавов очень мало всегда. Просто сейчас их станет все больше и больше. Мы же видим по нашей парампаре, по нашей сампрадае. Как только ушел Господь Чайтанья, все развалилось практически. Он посылает следующего ачарию, тот восстанавливает дарму, только он уходит, все разваливается опять. Следующий ачарья тут же приходит практически, все восстанавливает, только уходит, все практически сразу разваливается. То есть, читаешь историю нашей сампрадаи, ты прям поражаешься, как быстро майя действовала, даже в Индии. Представляете? Люди говорили, вайшнавы говорили, последователи Гауранги Махапрабху, люди так деградировали 500 лет назад. Они поклоняются полубогам. Что же говорить о Западе, об остальном мире, где вообще никому не поклоняются, ну, вот так, как в Индии.
Тогда у меня еще вопрос. Как это? Настоящий прасад только у вайшнавов?
Да.
А тогда, а в Южной Индии тогда, если там все вайшнавы, как они прасад прям?
Смотрите, смысл в чем? Бхактивинода Такур говорил, что есть преданный, а есть верующий. Поэтому есть такое выражение среди преданных, мало преданных. В каком смысле? Конечно, у каждого в сердце есть определенная искра шрадхи, какое-то желание служить Богу, это факт. Никто не оценивает чужой духовный уровень, потому что это невозможно. Даже Нарада Муни этого не делает, это только Бог знает на самом деле. У кого сколько бхакти, поэтому мы не оценим никого. Мы можем по внешним признакам судить. И Бхактивинода Такур говорит, что преданный отличается от верующего, что преданный весь вайшнавский этикет применяет в своей жизни, а верующий нет. В этом он говорит разница. Что вайшнав тот следует всему этикету, старается это делать, а верующий нет. Он приходит, он верит, он как-то служит и так далее, но он пока еще не выбрал это образом своей жизни.
Воплощение, да? Там, на Раяне. А вот, допустим, Будда, он же тоже является воплощением. А если ему, допустим, здесь предлагают, это что, прасад тоже, что ли?
Нет, это предлагают буддисты, они не вайшнавы. Это не вайшнавы. Понимаете? Они, может быть, что-то пытаются предлагать и так далее. Освященные позы мясные. Поешь освященную позу.
Те, кто поклоняется Нараяне, Рама, это тоже вайшнавы?
Да, конечно.
А, это все вайшнавы?
Конечно. Вайшнав это кто? Вишну и Ива. Подобный Вишну. Это чистый вайшнав, который так одухотворил тело уже. Чистый вайшнав, что он подобен уже Господу. Также другое значение слова вайшнав – души, стремящиеся к Вишну, к Всевышнему. То есть кто такой трансценденталист? Что трансценденталисты может быть и имперсонального толка. Трансценденталист – это тот, у кого нематериальная цель, антиматериальная цель, духовная. Вот это уже трансценденталист. Даже если он безличный браман хочет, но это уже трансценденталист. Потому что может быть просто верующий, который верит в Бога, даже служит ему, но к Богу не собирается, он хочет здесь улучшить свое положение. Это карма канда. Это еще не йог. Понимаете? Но он тоже может предлагать Кришне, Кришна может даже что-то у него принять. Понимаете, в чем дело? Это разные вещи. Просто один проповедник рассказывал, он уже второй раз приехал в Индию, и подумал, ну что, опять ходить, фотографироваться, я уже там фотографировался в этих местах, послужу-ка я лучше. И он пошел в какой-то храм, начал там служить. Ну, какое служение давали, делал. И месяц или сколько он там был, он это делал, и никакого ответа вроде бы не получил. Ну, думает, ну ладно, может, неправильно служил. И когда уже последний день его пребывания, он уже уходит из этого храма, его зовет Пуджари, подожди. Из заднего выхода, ну, в индийских храмах часто бывает несколько входов. Что каждый вход для определенной варны, предположим, или что-то еще. Там дикшатри должны пройти, не пройдешь просто. И он стоит, ждет, а там у другого входа куча прихожан индусов ждут даршана. Этот пуджари выносит ему полный пальмовый лист махапрасада от божества. Вот тебе от божества махапрасад. Он понял, о, Господь ему показывает, что он им доволен, его служением. И он так взял этот махапрасад. И так растерялся, говорит, немного, и спросил, а что мне с ним делать? Что мне сейчас делать? По идее, по этикету, если вам дали что-то махапрасадное, вы должны тут же это съесть. А тут просто неожиданно такая ситуация, вот на кучу махапрасада. Пуджари сказал ему, беги. Он говорит, что? Беги, я тебе говорю. И он посмотрел, там индусы, толпа увидела, что ему куча махапрасада. Они бегут, там, стоять. И он говорит, он на них убегал там вообще. Уже потом где-то на какой-то побойке или где-то в каких-то трущобах спрятался. И быстро уплетал этот махапрасад, чтобы его не поймали, не отобрали. А, например, во многих храмах Индии там много людей, много верующих, и кто-то идет, махапрасад покупает за свои деньги. Только он поворачивается к людям, видит со всех сторон протянутые ладошки. И по традиции вы должны все раздать. Все тут же съедают просад, все счастливы, а вы еще более счастливы. Чем больше вы даете Кришну другим, даже себе ничего не оставляя порой, ну, во внешнем проявлении просад, еще что-то, тем больше Кришны у вас становится. А все вот, отдать.
Вот, тогда можно еще по этому же вопросу задать. Вот, допустим, вайшнав и верующий, да, вайшнав это тот, кто соблюдает этикет, ну, полностью, да, принимает все.
Да.
А верующий это тот, который.
Ну, верит.
Ну, верит.
Что такое вера? Хорошая расположенность к Богу уже есть.
А вот, допустим, да. А если такой человек принимает, предлагает, ну, допустим, идет, ну, допустим, человек не читает 16 кругов, да, ну, которые самые такие, там не соблюдает 4 принципа, начинает предлагать просад. Это, ну, Богу предлагает, и это что, не просад? Вроде и Кришне предлагается. тогда получается как?
Это от Кришны зависит, насколько он примет. Он может как бы для новичка пролить милость. Но если человек в дальнейшем просто вот ходит и не изучает этикет вайшнавский, это, говорится, уже оскорбление на самом деле. Для новичка все простительно. Как однажды Прабхупада приехал каким-то, ну, членом ИСКОНа, индусам таким довольно-таки состоятельным, они помогали движению с учениками своими, саньяси. Приехали в одной истории. Интересный момент показан. И те их угостили просадом, у них божества домашние. Все хорошо. Они предложили Кришне Бхогу, потом угостили садху, Прабхупаду в том числе. И Прабхупада утром спрашивает, по-моему, у Шьямасундары Прабху, своего слуги. 4 утра. Он говорит своему слуге, что ты слышишь? Какой звук ты слышишь? Тот прислушался и сказал, храп вайшнавов. Прабхупада сказал, а уже 4 утра. Быстро всех буди, извинись перед хозяевами, скажи, что у нас появились срочные дела, мы уезжаем. Хотя они планировали там остаться на несколько дней. А почему Прабхупада сказал, если бы вы еще бы несколько дней ели бы эту пищу, вы бы все бы пали, деградировали очень сильно. Вы уже один раз поели, уже встать не можете. На Мангаларате. Но при этом Прабхупада, конечно, не говорил, там у вас пхога, да, и все прочее. Он поблагодарил, все, и уехал. То есть очень тактично все. Прабхупада был очень милостив. Он же Шактейший аватар Господа Нитянанды, самого милостивого воплощения Бога. Однажды Ямуна Матаджа рассказывал. Они также пришли к кому-то, вкушают. А там тоже индусы, вроде бы вайшнавы, и. Ямуна Матаджи говорит, Шрила Прабхупада, ему шепотом говорит, там лук в еде. Это не просад. Прабхупада говорит, ешь, там нет никакого лука. И сам ест. Милость вайшнав. Ямуна Матаджи говорит, ну как нет лука? Хрустит на зубах, вкус лука, запах лука. Прабхупада сказал, ешь, я тебе говорю, нет никакого лука. Ну, то есть, милость вайшнавов. Если гуру, конечно, сказал, нет лука, даже лук внутрь, поэтому не будет реакция, как от лука, потому что гуру сказал, все. Как Хануман размышляет в Рамаяне, когда он проник на Ланку и искал Ситу Деви. Ему же пришлось по многим спальням проходить, и женщин рассматривать голых практически. И когда он уже в спальню Раваны попал, там вообще куча его жен, прям вот они лежали повсюду, в огромной комнате, утомленные вином, мясом, сексом. Потому что Равана олицетворяет вожделение. Он действительно мог огромное количество женщин удовлетворять сексуально. И все лежали усталые, довольные, пьяные. И Хануман ходил, рассматривал, там руки, ноги, все переплетено, он рассматривал, а он брамачари, знаешь, их брамачари, и он рассматривает женщин голых, и у него мысль закралась, ничего себе, я брамачари, тут рассматриваю голых женщин, уже сколько их рассмотрел, уже со счета сам сбился, да и не считал, в принципе. Как быть-то, это же, ну, отклонение, падение, можно сказать. И потом, он же очень образованный, его же Бог Солнца учил ведом. Он сам себе говорит, нет, греховность любого поступка, хороший он или плохой, определяется только мотивами, с которыми этот поступок совершен. Я это делаю в служении Господу Рамачандре. Я же ищу женщин, Ситу Деви, и как я могу ее найти, если я не смотрю на женщин? Он успокоился и пошел дальше. Мотив. Вот на что сверхдуша, вот на что Господь смотрит. И Кришна говорит в Бхагавадгите про чистого человека, чистого сердца, что даже убивая, он не совершает греха. Он не ради ложного эго же делает. Поэтому я понимаю ваш вопрос. Мы кришнаиты, Прабхупада говорил, факт. Он этим подчеркивал, что мы не просто Верховному Господу поклоняемся, а изначальному Верховному Господу. Что мы на Галку Вриндавану, в принципе, собираемся. Большая разница. Но при этом есть очень много Вишну-бхакт, Рама-бхакт, целая куча. Много в Индии их. Мы им выражаем почтение, но близко не общаемся, потому что у нас другое умонастроение, другая философия. Они считают Всевышним Вишну, Нараяну, хорошо. Мы считаем Кришну, мы ему поклоняемся. Вот и все.
Это все вайшнавы.
Это тоже вайшнавы. Души, стремящиеся к Вишну.
Угу.
Ну, как я объяснял, можно как бы такой, ну, легкий тест провести. Да? Там описано на примере христианства. Что если у христианина, например, первого спросить, ради чего ты поклоняешься Христу? Если он скажет, хочу в рай. Кого мы видим? Христианина карми. Карма-канда. Хочет с помощью поклонения Христу подняться на райские планеты, там наслаждаться. Если следующий христианин нам скажет, я хочу избавиться от страданий материального мира, то мы видим христианина гьяни, хочет освобождение от страданий получить. А если какой-то христианин скажет, не обязательно христианин, любой из религиозных людей, скажет, я это делаю, чтобы развить любовь к Богу, то мы видим бхакту перед собой. Понимаете? Вот и все. Мотив. От мотива зависит и милость Господа. У чистого преданного чистый мотив.
А вот еще вопрос, да? Вот говорилось, что ну, Господь ему же вообще ничего не нужно, да?
Ну как ничего не нужно?
От нас ничего не нужно.
Нет, ну как ничего не нужно?
Да, и в то же время, как он же ждет нашей любви, он принимающий.
Я же сказал, у него все есть, кроме нашей любви. Вот он ее и ждет. Потому что этого у него нет.
Так в нашей же душе же есть же любовь к Кришне.
Есть. Но душа покрыта материей. Поэтому нужно убрать эти оболочки, чтобы любовь, которая всегда идет от души к Богу, не ударялась о преграду ложного эго и обратно не рикошетила в нас, так как эгоцентризм появляется, ложное эго. Любовь к Богу идет всегда, но стоит граница, как стена ложного эго, и как рикошетом эта любовь сразу обратно на меня возвращается, все. Я эгоцентрик. Все для моего наслаждения. Но когда преграда ложного эго разрушается в процессе преданного служения, то любовь опять спокойно идет к Богу. Вот и все. Единственное, что нас держит в материальном мире, это ложное эго. Доставляет нас страдать здесь. Поэтому бхакти-йога уничтожает ложное эго. Я же отдаю все Богу. Ложное понятие мое уничтожается. Я же отдаю все Богу. Это не мое, это его. Чтобы стать ниргуна, то есть подняться над гунами, материальной природы, что нужно? Нирмама практиковать. Ничего мне не принадлежит. Все принадлежит Богу. Все служение Ему должно быть задействовано. И когда я отдаю мое ложное мое, то ложное эго начинает разрушаться. Со временем проявляется истинное я. Вот и все. Например, Бхагавадгита, 14 глава. Кришна говорит, что это знание о трех гунах материальной природы дает освобождение. Человек достигнет совершенства. Каким образом? Когда мы понимаем 14 главу, без этого бесполезно трансцендентным стать, без осознания 14 главы, которая 4 момента освещает, что такое гуны, как они действуют, как порабощают и как они освобождают. Если мы это не поймем, мы никогда трансценденталистами не станем. Но как же с помощью понимания 14 главы Бхагавадгиты человек получает освобождение от трех гун материальной природы? А очень просто Кришна говорит, когда человек понимает, насколько могущественны гуны материальной природы, влияют тут на всех, он начинает понимать хоть немного, насколько же Господь-то тогда могущественный. Если гуны – это его энергия, он не подвластен гунам, наоборот, они ему подчинены. Насколько Бог велик, Аллах Акбар, всемогущий Аллах, то есть Акбар, велик. Бог велик, это факт. И когда человек это понимает, через понимание трех гун материальной природы, он предается Богу, начинает заниматься преданным служением, и так достигает освобождения от этих же гун. Мы не верим в Бога, почему? Он над гунами, мы под гунами. Поэтому говорит Арджуна, поднимись над гунами, ты сможешь со мной всегда общаться. обмениваться любовным служением. Ведь на самом деле верховный слуга-то это Бог, это Он всех поддерживает и все желания исполняет. В первую-то очередь. Адидас, изначальный слуга, это Бог, а не я и не вы.
Первое, это идет, что такое гуны?
Да. Ага. Что такое гуны? Как они?
Действуют, освобождают.
Как освобождают? Это у Шиварамы с вами есть этот семинар «Три гуны материальной природы». В Москве он его читал, он спросил, как вы думаете, мы трансцендентны? Вайшнавы, вы, кстати, закричали, да, конечно, мы же занимаемся преданным служением. Он сказал, но если вы не понимаете 14 слова Бхагавадгиты, вы не трансцендентны. И этот семинар дал, очень мощный. И после этого семинара, у него другой семинар, Харинама Чинтама, и он о святом имени говорит. И вайшнавы сказали после прослушивания этих семинаров, что этих двух семинаров, то есть знания, которые там даются, достаточно, в принципе, чтобы достичь совершенства. У меня есть эти семинары, можете послушать. Благочестивых людей.
Благочестивых людей, да, которые желают постичь абсолютно истины. Это получается же сам поль из всех вот самый высокий, то есть, да?
Да, из этих четырех типов.
И то есть вот, вот эти вот все трое должны как вот до него дойти.
Почему да.
Вместе, почему?
В смысле?
Ну почему их в одну ту кучу всех тогда?
А потому что они благочестивы и обращаются к Богу. Понимаете, в чем дело? Нет, ну выше, но в одной группе они, понимаете, потому что Кришна описывает еще Душкритина, то есть те, кто неправедны, грешники, которые никогда не встают на путь преданного служения мне, он говорит. Мудхи, ослы, что работают как ослы, считают, что работа это самое главное. Нарадхама, самые низшие среди людей, Майя Пахри Тагьяни, то есть те, чьи знания похищены иллюзии, ученые и асуры, демоны. Он говорит, асура бавашита. Они находят прибежище в этой природе демонов. Ашраю находят там. Вот эти никогда, говорят, не встают на путь преданного служения мне.
Почему они рождаются людьми? Да, они деградируют.
Нет, ну, они получили это тело. И могут в нем осуществить свои демонические желания. И деградировать постепенно. Вот и все. Человеческая форма жизни, конечно, она редко достижимая, она драгоценная. Но это же не значит, что только чистые вайшнавы могут быть в человеческом теле. Или только благочестивые люди. Нет. Этот мир, где есть кто? Божественные и демонические натуры. Вечная борьба суров и асуров, демонов и полубогов, светлых и темных. Даже есть целая наука манихейства, наука о извечной борьбе добра и зла. И когда человек ее изучает, и когда он ее начинает понимать, он понимает, что эти две силы равнозначны, раз не могут победить, извечная борьба, да? И этот человек начинает искать третью силу, которая стоит над добром и злом, начинает искать Бога. Асуры тоже нужны здесь, это же материальный мир, как без них-то? Я сюда, может, пришел стать демоном. Неохота, например, демоном побыть, а Господь говорит, невозможно. А как так-то? Должны быть три гуны, которые позволят быть и демоном. Поэтому объясняется, что, например, смотрите, даются такие вот параллели. Страждущие, кто представляет страждущих, самый яркий пример, слон Гаджендра. Его крокодил изматывал, тянул на дно озера, ему было очень больно. У крокодила самый сильный укус из всех хищников. И он просто был же Махараджа Индрадюмной в прошлой жизни. Вспомнил эти молитвы, которыми прославил Бога, сорвал цветок хоботом и тут же вознес молитвы, воззвал о помощи, Господь Вишну явился. Причем он, когда туда прилетел на Гаруде, он так был растрепанный, вид у него был растрепанный. Шлем был так сбит на бок, чадар как-то не так, он торопился, короче, очень сильно, чтобы Гаджендру спасти. Тут же отсек голову тому крокодилу, это был Гандхарв в прошлой жизни. Тут же он получил тело Гандхарва, а Гаджендра получил духовное тело. Это страждущий. Далее, желающий богатства. Махараджа Друва, он олицетворяет этих людей. Любознательные, это мудрецы Лесана и Мишарани, которые слушали Уграшаву Суту Госвами. Ну, Шримад Бхагаватам они описаны. И мудрецы, желающие постичь абсолютную истину, это четыре Кумара и Шукадева Госвами.
А вот смотрите, получилось то, что слон Гаджендра, мудрецы Мишарани и
Друва Махарадж.
Друва Махарадж. Они стали преданными или нет?
Да.
А почему тогда сказали то, что, допустим, любознательные, желающие богатства, и это они падут. Они же стали же каким-то образом.
Потому что их мотив изменился?
А, у них мотив изменился.
Конечно. Гаджендра очень искренне вознес, очень чисто вознес Господу молитвы. Друва Махарадж, когда Господь перед ним явился, я даже целую лекцию специально читал по этому поводу недовольства Друва Махараджа. Что он сказал? Я искал осколки битого стекла. Царство хотел больше, чем у моего деда. Прадеда, точнее, Брамы. Но я получил алмаз, когда увидел тебя. Мне ничего не надо больше материально. Я искал осколки битого стекла, какие-то материальные вещи, богатства. Об эти осколки битого стекла порезаться можно очень легко. Мне ничего этого не надо теперь. Я вижу тебя, все, этого достаточно. Мудрецы Лесана Мишарани любознательные. Понимаете, интересоваться Богом, это еще не значит служить Ему прямо вот так вот очень мощно сразу. Человек слушает о Боге, если этого достаточно, он начинает служить Ему. Если нет, то он может и не начать Ему служить. То есть быть любознательным, это еще не обязательно прямо, что я чистым преданным стану со временем. Все зависит от преданного служения. Как говорил Шрила Прабхупада, не так важна Бхагавадгита, чем ее рассказчик. Кришна. Если мы просто читаем Бхагавадгиту в поиск какой-то гьяны, но не интересуемся самим рассказчиком, ну это не наш путь. Нам интересен рассказчик Бхагавадгиты, сам Верховный Господь, который описывает, как можно с ним отношения, самбанда гьяну, дает нам знания о взаимоотношениях, чтобы мы могли эти отношения развивать. Вот что интересно вайшнаву. Рассказчик Бхагавадгиты больше всего интересен и нужен. А Бхагавадгиту многие читают. И имперсоналист, и ученые-материалист, и просто какие-то люди любознательные. Лев Толстой, там еще кто-то. Но это не значит, что все прямо преданными, чистыми преданными в этой жизни стали. Понимаете, да? Брюс Ли читал Бхагавадгиту. Читал я раньше, что ему повезло, Брюсу Ли. Потому что есть благословение, что тот, кто читал Бхагавадгиту, в следующей жизни он продолжит это чтение. Ну, когда тело человека получит, естественно. То есть Брюсу Ли повезло, вайшнава пишет. Я именно через Брюса Ли, своего кумира, задумался о Кришне. Я лежал в больнице, мне было лет 13 или 14, я уже не помню, либо 15. И как раз появилась книга Линды Ли, «Брюс Ли, мужчина, которого знал только я». Я начал ее читать там в больнице за поем. И там я вычитал, что Брюс Ли очень интересовался учением Джаду Кришнамурти. Был такой майявади, вообще глухой. Он был шахтевый очень. И майявади его увидели, взяли к себе. Что видели, вот это шахте его, начали его обучать, обучили. И он, когда вырос, этот индус, он поступил как настоящий майявади, отрекся сразу от всех своих гуру. У него действительно, я видел как бы его выступление, там действительно очень шахтевая личность. энергия такая мощная. И он говорил, нам не нужны книги. Истина не так познается. А все же майявады западные, они не знают философии майявады, но они живут этой философией, на практике ее применяют, не зная даже тут этой мудреной философии. И Джада Кришнамурти прямо вот им давал то, что они хотели. Да вы сами боги, вы просто этого не поняли и все прочее. Книги не нужны, книги ими ничему не учат. И ученики говорили Прабхупаде, вот Джада Кришнамурти написал книгу собственную, что книги не нужны. Прабхупада сказал, вот негодяй. Заявил, что книги не нужны, я сам еще целую книгу по этому поводу написал. И хочешь, чтобы все ее покупали? Негодяй, говорит. И, а я-то не знал вообще про майяваду, про персонализм, вайшнавизм. Просто вот Брюс Ли. И я запомнил, что Брюс Ли очень заинтересовался учением Джаду Кришнамурти. И даже для своего собственного метода боевого искусства, джиткундо, путь опережающего кулака, взял какие-то идеи. Я тогда еще точканул себе в уме, так, нужно будет поизучать в будущем о Кришне. Раз Брюс Ли, ну, мой гуру, так сказать, да, шифу, сифу, сенсей, там, неважно как называть, учитель одним словом, ну, применял это на практике. Тогда я помню, у меня вот это осталось, Кришна, Кришна. Очень важно. Кришна меня обманул. Через Брюса Ли. Я же повторял его святое имя. И еще хотел изучить его учение. Неисповедимый пути Господни.
А вот, допустим, Бхагавад-гита, она же бывает разных изложений.
Да.
И не имеет значения, да, в каком изложении. Ну, нет, и для нас ладно, нет. А вот, допустим, даже если человек обратится к другой Бхагавад-гите, ну, тоже, да, возвращается?
Нет, конечно. Нет, он возвратится к изучению Бхагавад-гиты. И он должен дойти до Бхагавад-гиты, как она есть. Шрилы Прабхупады. Что нам важны же не сами шлоки как таковые, что мы там поймем, нам комментарии важны, комментарии ачарьи. 700 переводов Бхагавад-гиты, даже на русском языке я видел иллюстрации преданные выкладывали при Екатерине II или когда там Бхагавад-гита, что-то такое написано. 600 или 700 переводов и ни одного преданного. Прабхупада пишет с комментариями своими вайшнавскими. То есть пишет то, что Кришна действительно хочет сказать. И целое движение, основанное на Бхагавад-гите. Понимаете? Важны комментарии чистого вайшнава, парампара. А не просто гьяна. Нужен процесс, который видьяну пробудет через очищение сердца. Духовный опыт придет, духовное понимание. Бхагавад-гита, как она есть, вообще потрясающая книга, ее с каждым днем читаешь, она интереснее и интереснее становится. Просто поражаюсь. Шримад-Бхагаватам, да любые книги Прабхупады, но особенно эти, Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, еще и читание Чаритамрита. Нектар преданности, его облизывать охота, такой сладкий. Вам нужно прослушать два семинара. Читание Чандры Чаран Прабху, Бхагавад-гита, как она есть. И Бхактивьяна Госвами Махарадж. Я забыл, как семинар называется, но он говорил о важности Шримад-Бхагаватам. Прославлял Шримад-Бхагаватам. Я этот семинар в Евпатории слушал на фестивале. Вначале Госвами Махараджа послушаешь, потом идешь сразу на семинар Гуру Махараджа и слушаешь о Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гите. Я уже как бы сейчас потерял, ну, видно, рассказывал, кому не попадя, об этих ощущениях. Кто-то, может, позавидовал, и у меня это просто реализация схлопнулась и исчезла. Но после тех семинаров, Махараджи, один Дикша-гуру, другой мой Шикша-гуру, пролили столько милости, что я просто брал Бхагавад-гиту, или Шримад-Бхагавату, и меня трясти начинало от блаженства. Просто вот трясло. Я открывал и читал, у меня... экстаз возрастал. Но, как всегда, язык мой, враг мой. своей реализации можно рассказывать только тем, кто тебе не позавидует, порадуется и благословит. Если мы рассказываем тому, кто не поймет нас, или же позавидует еще хуже, то реализацию мы потеряем. А я раньше этих вещей особо не знал, я всем всегда рассказывал, ну охота же поделиться своей радостью. Сейчас я аккуратней, потому что такие вещи теряешь. Я говорю, я просто брал Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаван, ну все. Прямо вот трясет и все, такое блаженство. Еще даже читать не начал. Кто-то пародировал Ригиду и Дубовицкую и говорит, когда я только первый раз увидела эту кассету, видеокассету, я так смеялась. Но когда я ее поставила в видеомагнитофон и включила, моему смеху не было конца. Вот у меня так же было. Я только Бхагавад-гиту беру, только вижу все. Экстаза, когда начинаешь открывать и читать, вообще, Вайкунха, да какая Вайкунха, Галука Вриндавана практически. Но ушло это, потому что говорю, всем подряд рассказывал. Пока Шри Кришна Прабху в своем семинаре вот четко вот этот момент не высветил. Никогда какие-то такие сокровенные вещи, которые вам помогают, которые являются вашим сокровищем, вашим духовным опытом, не рассказывайте всем подряд. Можно рассказать, но как будто не с вами происходило. Вот один преданный там, да, и вы все равно свою же реализацию передадите. Но зависть людей не уничтожит вашу реализацию. Либо через какую-то шлоку, через какой-то рассказ это передать. Чем преданные, они же очень разумные, знают, как и милостью поделиться, и при этом не потерять эту милость. Но на своих ошибках учатся. Столько реализации я потерял. Реализация – это золото преданного. Преданные – это щедрые люди, факт. Но реализация – это как бы английское слово на самом деле, realization. По-русски это понимание. Да, духовный опыт какой-то у вас есть, появился, вы какое-то знание поняли. Просто это как сленг искона, говорят, реализация. Просто непереведенное английское слово. Так же, как вот говорят, авторитеты, да, у нас. Но в переводе это руководители. И так далее, и тому подобное. Госвами Махарадж в одном из семинаров прямо там, ну, шутил вот этот исконовский сленг, который уже настолько прижился, что не знаем, что с ним делать.
А если вот, допустим, да, вот...
Говорите.
Ну, реализация как-то, да, и просто не доказать. Вот, допустим, это понимание, да? Допустим, ну, бывает такое, ты что-то вдруг в какой-то момент что-то как будто поняла. А потом, знаете, а если это все забывается? Ну, как-то вдруг я что-то, как будто у меня промелькнуло, и потом как-то все.
Оскорбление может быть совершено. Либо контроль чувств потерян, либо кому-то рассказали не тому. Я уже вам рассказывал, что чтобы получить знание, нужна вера. Чтобы сохранить, нужен контроль чувств. Садхана нужна. Потому брахмачариев, у них очень хорошая память, у них есть садхана, контроль чувств. Я слышал много раз такое, кто был брахмачарий, они говорили, ой, вообще все запоминал, как грехасхой стал, вообще ничего не помню из того, что знал, и ничего сейчас запомнить толком не могу. Что там нет такого контроля чувств. Потому что это еще не грехасхашам в полном смысле этого слова. Это очень важный момент. Поэтому, может быть, это причина.
Ну, я сейчас что-то, когда что-то, ну, как будто у меня в голове это, начала записывать, может быть. Ну, потому что я забываю вообще.
Нет, я тоже раньше записывал.
Потому что я никак не...
Просто записываешь опять какую-то реализацию, понимание. Потом поднимаешь вверх глаза, буквально предыдущая запись, то же самое. А почему я забыл-то? А вот потому. Сознание Кришны – это... Самое большое сокровище для живого существа – сознание Бога, отношение с Ним. Раз это самое большое сокровище, вокруг очень много грабителей, воров, сплетников, критиканов, оскорбителей. Они хотят это украсть у вас. Человек все помнит, например, да, вайшнав, там, Махапрасад, как на него влияние оказывал, как он проповедовал. И такой экстаз был, ну нет ничего слаще, чем распространение книги Шрилы Прабхупады. Как Нитай Каруна Прабху, когда рассказывал вот эту вот свою историю, жизни, какой-то практики, проповеди. Один преданный говорит, мне говорил, вот говорит, вот бывает киртан потрясающий, бывает лекция потрясающая, экстатичная, бывает просад, поешь, вообще накрывает. Но нет ничего более приятного, экстатичного, чем распространение книг Шилы Прабхупады. Когда протягиваешь на улице человеку книгу Шилы Прабхупады и говоришь, а Кришне знаете? Он говорит, нет, вот послушайте, приобретите. Вот с этим, говорит, ничего сравниться не может. И я с ним полностью согласен. Но сколько людей потом в мае ушло? Почему? Оскорбления совершены были. Все, сразу аппаратха все уничтожает. Всю эту память. Иначе почему человек идет искать новых вкусов? Мы очень маленькие, как души, крошечные, мы не можем быть непривязанными. Мы всегда стремимся где-то прибежище найти, привязаться либо к духовному, к Кришне, к Богу, либо к материи на крайняк. Потому что мы не можем без наслаждений, понимаете? Если я духовно не наслаждаюсь, я буду стараться материально наслаждаться. Потому что природа души наслаждаться. И почему же люди раз и забыли духовное наслаждение, такой вкус? Потому что какое-то оскорбление было совершено. Либо практика была неправильной, материальные желания усилились, и человек ушел. Хотя все помнил до этого, ощущал, был в блаженстве, сиял, как солнце. Встречаешь кого-то, ну, кто в мае ушел, темный, как раху. Забыл. Две причины, либо неправильная практика, либо оскорбления были совершены. Но Господь читанием милостив. Есть надежда, что когда-нибудь вспомню. Если, конечно, не какое-то квалифицированное, такое серьезное оскорбление совершено. Потому что оскорбление серьезно уничтожает даже то благочестие, которое позволило прийти в сознание Кришны. И человек падает ниже, чем был. Лучше бы он не приходил, хотя бы это благочестие сохранялось бы. Поэтому я всегда говорю, будьте очень аккуратны в общении. Смотрите, с кем общаетесь и как общаетесь. Что всегда вокруг воры, грабители хотят украсть сознание Кришны, самую великую ценность души. Поэтому вайшнав, он стережет это, бережет, очень бдителен, чтобы самому что-то не то не сказать, там, не подумать долго, о ком-то плохо. И не услышать ни о ком ничего плохого. Когда-то это надо сделать, когда критическая ситуация, мы должны обсудить этот кризис, какой-то конфликт, чтобы разобраться, как его исправить и идти дальше. Но мы же идем дальше, а не продолжаем копаться во всем этом плохом. Поэтому берегите свое сознание Кришны, то, что у вас сейчас есть. Что в один миг может все это уйти, если какая-то аппаратха совершена. Кришна Прабху рассказывает про одного вайшнава. Был вайшнав, дважды инициированный, хороший браман, знал писание хорошо, такие лекции давал, все с открытыми ртами сидели. Распространял за марафон или там за месяц, если не марафон, Прабхупады, 3500 комплектов. То есть огромная комната, книгами забитая. Раньше в комплекте было, ну, довольно-таки много книг Прабхупады. И все, где-то он прокололся. Может, возгордился, может, еще что-то. И все, он тут же начал такое говорить. А может быть, Кришна не Бог, может, Саибаба Бог. И так далее, и тому подобное. Сразу Майявади стал. Ушло все сразу.
Что-то произошло просто.
Оскорбление какое-то. Поэтому мы должны быть очень бдительными. Избегать всех оскорблений. Избегать мыслей плохих о ком-то. Потому что если я о ком-то долго думаю, это медитация, она приведет к поступкам, словам и действиям в любом случае. Вайшнав постоянно анализирует свои мотивы, свое поведение, свои мысли. Потому что он хочет сберечь сознание Кришны. Я, например, часто очень вижу, как человек очень искренне все делает, но дома он о преданных может очень плохие вещи слушать. Ну, родня материалиста начинает критиковать вайшнавов. И все, и он просто либо из последних сил держится, вот-вот уже уйдет в мая, либо просто уходит в мая. Много раз я это видел. Что у него не хватает сил уйти из этого места, заткнув уши. А я, например, когда в сознание Кришны пришел, я как бы всю жизнь это искал, и для меня это был единственный путь спасения вообще, потому что все остальное уже практически было испробовано. И я как-то вот интуитивно все это берег. И когда, естественно, дома Майя начала возмущаться через родственников, причем самых близких, например, там отец что-то сказал, я просто сразу сказал, если я услышу что-то плохое, вы не понимаете вообще, о чем вы говорите, Яков, вы не знаете этих людей. Если я еще раз что-то плохое услышу, я уйду, и вы меня больше никогда не увидите. Я это сказал своим родителям и своим самым, близким родным. Они поняли, что я не шучу. И все. Замолчали. А сейчас у нас прекрасные отношения, которые улучшаются постоянно. Но я просто как-то понял, что если я как-то это буду выслушивать, то все, я просто погибну в духовной практике. А я не мог этого себе позволить. У меня просто другого ничего уже не оставалось. Ничего другого уже не нужно было. Это была моя самая великая ценность с самого начала. Не сейчас, это самая великая ценность. И всегда так будет. Я надеюсь. Ладно. Шишипара Мадхава Тхагур Сундарки Джай. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Нитай Гаура Приманан Хари Хари Бол Хари Кришна.